Ну и вот еще, что мне хотелось прочитать вам. Тут, правда, есть некоторая похвала. Я прошу вас не обращать на нее внимания. Я тоже попытаюсь сделать серьезное лицо, когда речь идет обо мне. Вот вы постарайтесь здесь увидеть то, как относятся, как отнеслись священники вот к тому событию, когда они начали применять вот эти законы аскетики, дневник кающегося, как это на них самих лично повлияло, и как интересно батюшка реагировал, или другие священники реагировали вот на это все. Как бы здесь тоже вскрывается вот эта немощь, немощь пастырей, которые боятся этого направления, сами его не знают и не преподают, и когда миряне за это берутся, то им от этого страшно, и если какой-то слух разносится худой, то они быстрее его подхватывают и просто запрещают, глушат вообще вот это вот все. Но если бы это не был Донецк, я бы, может, читать бы не стал, но поскольку идет речь о местах, где идет война, то, наверное, есть смысл прочитать, как это вообще на людей повлияло. Вот она пишет: «Я была уже 25 лет в православии», то есть срок не маленький. 25 лет. Работала в храме, была правой рукой батюшки, староста. Это должность уже, да ведь? Серьезная, ответственная должность, правая рука священника. В приходе меня все уважали, считались со мной, советовались по трудным вопросам. 17 священников прошло по моей душе. Обратите внимание, за время ее воцерковления, 25 лет, то есть ею руководили 17 разных священников. Они менялись по какой-то причине там, но, видимо, какой-то шел процесс. 17. То есть 17 священников прикоснулись как-то к ее душе. Что-то они, наверное, вносили в ее душу. Что-то, наверное, поправляли. Какие-то советы, рекомендации, наверное, давали. Так же обычно бывает, да? 17 священников. То есть, кажется, от 17 нужно было собрать все. Как пчела на цветочном лугу собирает мед со всех цветков, тут 17 медоносов было таких, насобирать должна была себе достаточно этих и знаний, и опыта. Так, каждый смирял, учил по возможности. И я сама настойчиво лезла к ним со своими вопросами. Хотелось больше узнать о православии и о спасении. Было много всего в моей церковной жизни, но духовного просвета я не видела». То есть вот эти вот признания, они больше всего огорчают, больше всего они смущают. 17 отцов, 17 пастырей, 25 лет в православии, староста, правая рука, священник. А вот просвета почему-то не видит человек. Так говорят люди, которые недовольны собой, которые видят свои проблемы, в них они выскакивают периодически, они их ранят, самих людей, они вводят их в скорбь, в глубокое переживание, что это уже давно признано грехом, а оно повторяется и повторяется. Вот так обычно люди начинают скорбеть. Грехи повторяются, и не просто какие-нибудь там грешки пустяшные, серьезные грехи, вплоть до смертных грехов повторяются, и человек сделать-то ничего не может с этим. Итак, духовного просвета не видела, возмущалась. Почему так? Одни и те же грехи идут стеной, хоть под копирку пиши. То есть вот на исповедь ходить с одними и теми же грехами, сейчас смеются, говорят, вы не выбрасывайте листочки, мы его рвать не будем. В следующий раз зачем вам писать заново бумагу, портить время тратить? С этим же листочками приходите. Примерно так. Если там грехи простительные, проблем нет. Если там грехи тяжкого плана и смертного плана, то это глобальная проблема. Это очень серьезно все. То есть это надо кардинально пересматривать все в жизни этого человека и искать причину вот этой трагедии. Надо исправлять его, надо лечить его, этого человека. Настоятель ругаться начал. Что ты одно и то же пишешь? Вот это есть в современных батюшках. Вот мы читали как раз, как вот было интервью сделано. А я ничего не понимаю, что мне дальше делать с собой? Как исправиться? Духовник в Киеве. То есть у нее и духовник был, оказывается. То есть официально с ним они договорились когда-то, и он считал ее своей духовной дочерью, она его считала своим духовным отцом. Но поскольку он в Киеве, то не наездишься, а она вот в Донецке, оказывается, жила. Он велел мне, то есть советы он все-таки давал, он велел мне читать святителя Игнатия Брянчанинова. Хоть, говорит, по одной строчке в день прочитай, и целый день жуй то, что прочитал. То есть как бы непонятно, что прочитано, да? Вот прочитай целый день об этой строчке думай, пытаясь ее переживать, чтобы она вошла в ум и достала сердце. Какой там, она говорит, читаю и ничего не понимаю. 15 лет стоят тома на полке и пылятся. Похоже на многих, да, современных христиан. Накупили все, на полочках стоят. Читать некогда. Если пытаемся читать, быстро оставляем, потому что тут ничего не понятно, люди говорят. Таких нас горемык собралась целая группка из нескольких человек, которые упорно хотели искать Бога, но мы не видели и не знали, куда дальше идти и что делать. Тупик. Вот почему так человек пишет? Я думаю, это как бы попытка вот этого человека опровергнуть то, что сотрудник издательского совета Олег Васильевич Костишак наговорил на меня, когда ему дали задание, чтобы как-то опорочить вот то, на что они давали грифы, вот эти вот книжки и диски, как-то опорочить. И формой он выбрал такое, что вот эти лекции, эти книжки заводят людей в тупик, в том числе и дневник. Это заводит людей в тупик. Вот, то есть не узкий путь, не тесные врата, не узкий путь, а это тупик, говорят. А вот широкий путь и широкие врата и пространен путь, вот это уже кажется сейчас узким путем. Вот такое вот ослепление. Вот это духовное ослепление, оно присутствует, к сожалению, везде, на всех уровнях. И узкого пути не стали понимать, его стали считать тупиком. Того пути, о котором Господь Иисус Христос сказал, о котором говорили святые отцы, особенно аскеты, которые объясняли вот эту борьбу со страстями, вот он узкий путь, вот он узкий крест, это не проповедуется, это исключено из церкви, как бы узкий путь стали считать тупиком. Он прямо так и говорит про меня, что вот то, что я говорю об аскетике, это заводит людей в тупик, как бы здесь нет тесных врат и узкого пути. А вот как же тогда идут остальные это все? Куда ведут? Есть другая дорога. Если узкий путь стали считать тупиком, то другая дорога тоже есть. Но только другая дорога, Господь же не сказал три какие-то дороги. Он сказал два варианта, два пути. А другие – это широкие врата и пространен путь, ведущий в погибель вечную. И вот этот широкий путь уже теперь стали считать узким путем. Вот так слепота вот эта духовная, она настолько искажает духовное зрение людей, и в том числе даже в издательском совете это все, к сожалению, эта болезнь присутствует, и инспектор, который сначала давал грифы вот на эти работы, а потом все-таки ему сказали, что надо их как-то отобрать, поэтому надо это все похулить, и вот это теперь названо тупиком. Вот, собственно говоря, по сути, что произошло. На широком пути уже тесно становится. Уже широкий путь уже считается тесноватым, когда уже все дозволено. Грехи грехами не считаются, смертные грехи уже не смертные грехи. Страсти – это здоровье уже человека, не духовная болезнь, а здоровье. Только добрые дела делать надо на этом широком пути. Вот идея последняя, духовная идея, новое нравственное предание, исполнение буквально пяти добрых дел. Ну, те, которые в притче приведены, когда на козлов и овец Господь делит всех. Вот буквально вот перечень добрых дел примерно. И этого было бы достаточно уже. Вот, а она говорит, вот как нас вели, вот зашли мы в тупик и не знали, что дальше делать. И вот однажды одна сестра из нашей группы дала мне послушать диск, привезенный из Екатеринбурга, кем-то из ее знакомых. Включаю, слушаю и понимаю, что это как раз о том, чего ждала истомленная долгими годами поиска душа. Жаль, она не пишет название этого диска и какие там лекции были, но это еще аудио. Это в те годы, я думаю, это был аудиовариант. Вот из этого, наверное, кубика, наверное, отсюда какой-то диск им попал. Видимо, там что-то задело, видимо, там что-то так было для ума понятно, что как-то обличило, видимо. Вот. Сразу поехала к дочери, чтобы сообщить ей о находке. Этот диск все наши близкие писали и переписывали. То есть это странно вообще. Вот для меня это очень странно. Потому что то, что говорилось на уровне прихода, говорилось достаточно примитивно, без нормальной подготовки, без какого-либо такого богословского, глубокого обоснования. Но говорилось для простых людей, прихожан, которые не знали ничего, это был факт, это было признано, это было понято, не знали ничего, и в то же время тоже хотели. Они не знали, как ходить на исповедь, они не знали, в чем исповедоваться. Священник также устал от одних и тех же записок, от одних и тех же историй. Учить их во время исповеди у него не было ни сил, ни времени. И вот он меня как бросил под танки, вот, говорит, давай, давай, надо учить. Вот, начали учить. Никто не знал, как это вообще, во что выльется вообще, к чему приведет, поймут, не поймут люди, где взять эти темы, о которых говорить. А потом по неволе, по необходимости пришлось открывать труды святителя Игнатия и там просто читать статьи и их пересказывать. И только примеры приводить из жизни этих же людей, которые тут сидели. Вот оно, оказывается, возымело действие. И в нашем приходе это все сработало, и доказательства в ближайшее время они стали проявляться. Поскольку жизнь у людей начала меняться, за ними следом потянулись другие люди. А там 200 стало, 300, 400, 500 человек. Буквально за считанные годы приход вырос там в 5 раз. Это не потому, что тут заманивали каким-то сладким сахаром. Здесь предлагали людям заходить на крест. Это не было каким-то обманом хорошей там жизни в православии, там веселой жизни, каких-нибудь посиделок, культурно-массовых мероприятий, спортивных мероприятий, там театров. Там как раз в то время все это было выключено вообще. Выключено. Этого не было вообще в приходе. Вот. А люди стали собираться, потому что здесь исцеление души. Душа измученная и страдавшаяся, она ищет лекарства, она ищет средства. Такая душа на все готова, а лишь бы как-то освободиться вот от этой заразы, которая уже замучила. Итак, вот этот диск все наши ближние писали, переписывали, по много раз слушали, плакали, понимая, что не туда или долгое время годы шли. Долгие годы шли и не туда. Радовались, как Господь милостив к нам грешникам. Я думаю, что этот человек пишет все просто, искренне, наверное, то, что переживал. А тут еще аудиодиски привезли, их уже 15. Ну, это явно, значит, вот этот вот набор аудиодисков как-то им еще попал в руки. «Боже милостивый, сколько ответов находилось на многие неразрешимые ранее вопросы. Кроме всего прочего, нового и полезного, в лекциях упоминались списки грехов по разным страстям». Ну, то есть там в лекциях говорится о том, что есть списки, есть там это, там я помню, еще в первых лекциях говорили о газете «Благовещение». Впервые в этой газете были опубликованы списки грехов, то есть первый вариант дневника кающегося, в котором были примеры только из проповеди архимандрита Иоанна Крестьянкина. Так, наконец, дочь нашла в интернете тот самый дневник кающегося и принесла мне скопированные листы. Я начала читать. И пришла в потрясение. Спазм подошел к горлу, как бы удушье, поперхнулось от ужаса и слез. Читая примеры многих моих грехов, которые никогда не считала грехами. То есть для человека, у которого не убита до конца еще совесть, человека, который хотел спасения, искал спасения, но не знал, как его найти, и измучился от одних и тех же своих болячек и проблем, и зашел в тупик и выхода не видел, здесь для себя открыла, которая никогда не считала грехами. То есть список грехов вдруг открыл ум, она увидела количество той мерзости, которую она в себе носила, да еще и грехами никогда не считала. Особенно страшно было от того, что причащалась со смертными грехами. То есть вот откровение, которое получает человек от того, что вот эти грехи являются, оказываются, смертными, некоторых, которые еще не совсем повредились духовно, оно их вводит в некоторое потрясение, а некоторых в шок. Лицо краснеет, заикаться начинают, глаза опускают, а потом, преодолев стыд, наконец спрашивают, а это что, тоже смертный грех? Вот как. Вот так вот мы много лет, ходя в храм, мы так и не знаем, что является смертным грехом. А эти смертные грехи делали, делаем, и с этими грехами, не признавая их, не каясь, ходим на причастие и думаем, что благодать как-то обязана нас при этом исцелять, насыщать, вводить в новое духовное состояние, побеждать наши страсти. Вот как все наивно. Вот так. В осуждении причащаемся. Собрались вместе с самыми близкими, советовались, думали, что делать дальше. Плакали все. Наконец решили, что дальше так жить нельзя. Совет такой провели. Надо идти исповедоваться и включаться в реальную работу. Исповедоваться, видимо, было страшно, потому и советовались. Сколько можно испытывать долготерпение Божие? Я первой пошла на исповедь, ну, если правая рука, староста, наверное, ей надо было, да? А все ждали результата. Что будет? Чего боялись, как думаете? Ну, они же не знали, какая будет реакция священника. Вот, а что он скажет? Все боялись, ждали, вот как вот этот танк сейчас пробьет батюшку. Когда вышел настоятель на исповедь, я достал от своей хартии грехов, то у него был легкий шок. Он спросил, откуда это? Ну, то есть, вот, первый вопрос, который у него возник, вот это откуда все написано у тебя? Ты откуда взяла? Он же еще даже не читал, что там вообще, это откуда? Я ему рассказала, объяснила, как все было. Он сам запереживал, принял исповедь, отпустил грехи. То есть он не стал ее выгонять с первого раза, потому что ну, должен был, наверное, хотя бы понять вообще, в чем суть, ерунду она там какую-то пишет или серьезно что-то пишет о грехах. Ему понравилась такая подробная исповедь. Он даже сказал, я такое вижу впервые за 20 лет. То есть я почему читаю это письмо, еще раз подчеркиваю. Я хочу, чтобы мы здесь увидели реакцию пастырей. Как пастыри реагируют вот на эти вещи, которые они должны были бы нам преподавать, они нас должны были этому учить, но раз сами не знают, они от нас ждут какого-то совершенства, какого-то прозрения самостоятельного, чтобы мы где-то этому научились сами, что ли, чтобы мы приобрели этот опыт духовной борьбы. Почему они от нас ждут? А чего ждать от нас, если нас не учили? Если только сами где-то хватанем научимся. Ну ладно бы дальше смотрите, если бы это было все принято и дальше бы так шло. Я была в слезах в эту минуту, но увидела его озабоченность. То есть он реально переживал, священник. Если это священник честный, который понимает, что ему придется отвечать перед Богом, то он понимал, что если вот она столько лет, 20 лет ходит на исповедь, и он ее уже столько лет знает, и она, наконец, ни с того ни с сего выволокла такие списки грехов, которые никогда грехами не считала и не исповедовала вообще, ну, честный пастырь должен запереживать. Потому что это его овца. И она ходила вот вся такая изъязвленная, израненная, переломанная. А он это причастие допускал. Он попросил для себя дневник. Ведь вот нормальная реакция вроде бы, да? Ну-ка дай-ка я тоже посмотрю, что там. Посмотрите дальше. Но предупредил. Ты никому не показывай. А то, как пойдут ко мне все, что я буду делать? Вот это вот вызывает шок. То есть вот только что видел, как человек впервые в жизни так исповедовался со слезами на глазах. Такой объем грехов впервые узнал, признал, дома плакала над этим, искренне каялась, сокрушалась, пересилила в себе этот стыд и страх, пришла, свалила это все. Но если ты рад этому, если ты положительно оценишь, почему ты другим не даешь это знать? Почему ты не хочешь и других так же принять? Они же при этом исцеляются. Или они не исцеляются. Или это какой-то спектакль. Что это? Не нравится вот это? Или нравится? Если нравится, дай всем другим. Если не нравится, эту сейчас выгони. Скажи, что ты дура, ты опять не туда влезла, ты глупостями занимаешься. Покаялась один раз, и иди делай добрые дела. Но он же ей не говорит так. Оценивает положительно, но никому не давай. Представляете, вот страх за свою шкуру какой-то, видимо, рождается. А где сил-то взять? Причем ведь его никто не просил учить людей. Его никто не просил долгими часами читать лекции на эту тему. Люди сами это все восприняли, сами обнаружили в себе, диагностировали себя, признали, пришли. Им только назвать осталось. Но это же непростая, представляете же, прихожанка-то, да? Староста. Я ему ответила, батюшка, уже пишут. Настоятель встревожился от предстоящей нагрузки, а я ему говорю, на том свете, смотрите, в корень бьет, на том свете Господь спросит с вас, почему отказали людям и не захотели принять исповедь? Вот просьба страждущей души, вы хоть исповедь-то примите, исповедь примите, хоть не гоните меня с этим длинным списком, дайте возможность мне его хотя бы озвучить, назвать. Уж не учить, да, но хоть назвать. Сами же говорите, что на исповеди грехи прощаются. Но все вроде бы так. В результате настоятель после службы в течение недели принимал у людей исповедь. Примерно по 40 минут на каждого. Видите, какую работу запрягли вот батюшку. Хотя что такого? 40 минут на каждого. Не полтора часа истории какие-то слушать. Истории о том, кто с кем там ссорился, разбирался, межу делили, имущество делили там. Кто кому там в лицо плевал, там, кто кого обидел, оскорбил, простить не может. Вот не это все. Реальные, конкретные примеры грехов. Вот истории выслушивать глупые, в которых человек не видит даже своего греха, вот это тошно. А вот если конкретные грехи. Ну, в общем, вот поработал, пострадал батюшка. Какое испытание было для всех? исповедавшись по дневнику. То есть она как бы спокойно прощает батюшку, не осуждает его. Она говорит, для нас-то какое было испытание. Как будто с болью выдавливался старый гной из глубины сердца. Оно действительно, видимо, там работало до глубины. Господи, слава Тебе за такую милость к нам заблудшим, потерянным, никому не нужным. Столько лет бродили в темноте неведения. Ведь они люди, искавшие, вот они вот так восприняли эти знания. Потом в интернете нашли записи школы покаяния, но скачивать сами не умели. И приходилось ездить в другой район с ночевками к чужим людям, стесняя их, да еще и под бомбежками. Но здесь она впервые говорит, что она там, на войне, под бомбежками. То есть ничего не останавливало людей. Когда бомбежки начинались, там убежище есть, все-таки туда бегут, пытаются. Они вот ехали, например, в другой район, там к знакомым, и рискуя тем, что эта бомбежка очередная начнется, обстрел по дороге или, может быть, там. Но так хотелось узнать о пути спасения и научиться покаянию. Откуда только силы брались? Скачанные записи передавали друг другу. А потом уже и сами научились скачивать. И стали мы потихоньку оживать. Тут снаряды рвутся, а мы в наушниках слушаем лекции, прося при этом, Господи, дай еще немного времени для покаяния. Какая смелость у людей, да? Вот то, что там внутри, видимо, началась вот эта глубокая работа в сердце, она вот такими простыми примерами это доказывает. Вот обстреливают, а мы сидим и слушаем, и просим-то одного, просим, Господи, дай еще немного времени на покаяние. И это была такая вера, что и не описать. То есть это та живая вера, которая работала, видимо, в людях. Боролись со страстями, молились за врагов, прощали обиды, терпели бедствия военного времени. Вот мы в борьбе со страстями что-то можем где-то применить в жизни, но критического плана вот эти уроки, они не у каждого случаются. При мирной жизни, когда нет никакой войны, нет угрозы смерти, критического плана случаи в борьбе со страстями, они не всегда бывают. Но я вам по секрету скажу, что среди тех людей, которые я знаю, которые начали заниматься борьбой со страстями, я ни одного не назову, который бы выплыл из этого болота, точнее сказать, дерьма своих грехов и страстей, который бы выплыл налегке, который бы выплыл без кризисов, который бы выплыл оттуда без серьезных искушений, причем неоднократного плана. Вот как проходить-то приходится этот этап, вот как выходить оттуда приходится, потому что это не просто болото, это злые духи, которые держат человека в плену. Вот это такая изощренность, такая хитрость, такое их коварство, что человек против них – это так вот, муравей, просто муравей. Еще действие изнутри в человеке происходит, не снаружи воздействие, изнутри. Насколько легко обмануть так нас, любого. И так вот, без искушений никто не выплывал, никто не выходил на берег, где уже обсыхал, обтекал, отряхался, очищался и начинал уже какую-то новую жизнь, другую новую жизнь, еще недалеко от этого болота. Еще многие и туда заходят, и обратно выходят, некоторые бывали случаи и тонут еще там, свободу ж не отбирает Бог у человека. Хочешь утонуть, человек, можешь вернуться назад, выйдешь, нет, второй раз, неизвестно. Отцы говорили, первое покаяние, оно имеет мощную силу. Второе покаяние, оно уже мало дает пользы. То есть оно меньше работает в человеке. А третье покаяние вообще мало возможно. То есть вот если человек выходил в борьбе и потом вернулся назад, второй раз ему намного тяжелее выходить будет. Дьявол его уже держит крепче. Потому что уже было предательство осознанное. Вернулся же осознанно туда-назад, на старую блевотину, вернулся. А после этого выбираться сложно. Вот смотрите дальше, какая интересная деталь. Перестали проклинать власти, не желающие установить перемирие и прекратить братоубийственную войну. То есть вот для них, когда их регулярно обстреливали, и на их глазах гибли люди, не только разрушались там здания, не только разрушались дома, там, заводы, там, все прочее, дороги в ямах, в воронках. Но научились просить за врагов. То есть вот это уже не теоретический план борьбы, это практически результаты. Просить за врагов, которые убивают, это уже ну, такой очень серьезный уровень. В их положении войны, когда действительно и убивали, и погибали, и калечили, и все что угодно, это не просто заставить себя так делать. Было ясное понимание, что мы виноваты во всем сами, потому что мы забыли. Посмотрите, вот оценка. Уже идет объективная оценка. Подобно как три отрока, которые попали в Вавилон. Это были праведные отроки. Народ согрешил. Эти отроки не грешили. Но вместе с народом попали в плен. И когда весь народ предавал Бога, бросая жертву идолам, они отказались это делать. Если все так сохраняли себе жизнь, предавая Бога, то они не захотели предать Бога. В результате были брошены в печь. Вот здесь нечто подобное происходит. То есть вот эти вот, кто пытался вести борьбу, кто пытался видеть свои грехи, то и причину понимали они, что причина не просто какая-то такая, свалившись там с луны. Причина в том, что забыли Бога, жили в грехах, покаяния не имели, евангельские заповеди презирали, к таинствам приходили себе в осуждение, веру имели мертвую. Вот она причина всех трагедий жизненных. И 20 век, если вспомнить, та же самая причина. Разрушение, кровь, слезы, кровь, братоубийственная война, голодомор, лагеря, Великая Отечественная война, уничтожение всех внешних атрибутов веры, уничтожение верующих людей и все прочее. Это все заработано было, заработано нашими предшественниками. И вот они говорят, что мы только так могли понимать все происходящее, чтобы не отчаиваться и чтобы не хулить врагов, а молиться за них так, как и молился Господь за убивающих его. Слова правого разбойника «приемлю достойные по делам моим» обрели реальный смысл. Для этого уже нужно было не просто перестроить свой ум, но и давить возникающие и укрепившиеся за долгие годы неведение страсти. Тут гибнут люди, дети, рушатся дома, кто-то драпает из осажденного Донецка. А ты в вере и покаянии остаешься и не бросаешь город. Все время помня, я ведь это все заслужил. Так легче было преодолевать страх смерти. Вот как действовали на нас лекции. Ну, то есть, не сами, конечно, лекции, а то, что в них говорится о вере, о смысле веры, о покаянии, борьбе со страстями. Вот как Бог укреплял. То есть, Богу появился доступ к таким душам. Вот когда в душе начало рождаться правильное покаяние, при условии правильной борьбы, при попытках борьбы, при признании своих грехов, прекращении смертных грехов, в раскаянии в них, наконец, в попытках борьбы со страстями, Богу доступ к такой душе открывается, и тогда такой человек уже реагирует на все происходящее по-новому, по-другому, по-евангельски. Они понимали, что укреплять в этом деле мог только Бог.